Так вот, со мной происходит глобальная трансформация.
Режиссер Константин Богомолов продержался в школе-студии МХАТ 2 недели. Почему ныне провластный театральный деятель покинул одну из главных художественных площадок России?
Думаю, что тут есть подозрение к его биографии, есть подозрение к его прежней позиции и к тому, что в своих спектаклях, по его спектаклям, его никогда не назовешь традиционалистом.
В Москве продолжаются спектакли уехавших драматургов. Оставшиеся говорят о цензуре и ссылаются на театральное дело Беркович и Петричук.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о культуре. Театральный режиссер Константин Богомолов прошел долгий творческий путь от сторонника доверенного лица политика Алексея Навального до открытого сторонника российской агрессии против Украины. В каком-то смысле и доверенного лица тоже. Ведь он получил руководство 2 художественных театра в Москве, но, едва став исполняющим обязанности ректора школы-студии МХАТ, получил шквал критики и поспешил отказаться от должности, сам ушел. О творческом гении и творческом злодействе в нашем сюжете.
Константин Богомолов пробыл на посту исполняющего обязанности ректора школы-студии МХАТ буквально 2 недели. 23 января о новом назначении сообщила в своем телеграм-канале министр культуры Ольга Любимова. Назначение Богомолова сразу спровоцировало скандал. Выпускники и ученики школы-студии МХАТ, среди которых Юлия Меньшова, Марьяна Спивак, Антон Шагин и Варвара Шмыкова, выступили категорически против. Они написали открытое письмо министру культуры с требованием снять Богомолова.
Основа преемственности прежде всего заключается в бережной передаче этических принципов школы и принципов русского психологического театра, заложенных основоположенниками и подробно сформулированных в этике других трудах Станиславского. Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы и всеми корнями имеет прямое отношение к школе-студии МХАТ.
Авторы открытого письма настаивали, что все предыдущие руководители школы-студии сами выросли в ее стенах. Богомолов назвал критиков сектантами. В интервью «Известиям» он подчеркнул, что, цитата, «имеет смысл думать не о происхождении, а об эффективности, о целях и задачах». Однако в итоге сдался сам.
«Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора школы-студии. От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения».
Источник, близкий к Комитету Госдумы по культуре, рассказал «Медузе», что на руководящие посты Богомолова продвигают некие влиятельные друзья семьи. Это люди из петербургской культурной среды, у которых есть доступ к Владимиру Путину. Сегодняшний Богомолов – заслуженный деятель искусств, режиссер с 2 театрами в управлении, крайне лояльный власти. И эта версия разительно отличается от того Богомолова, который в 10-е наравне с Кириллом Серебренниковым представлял новую волну российского театра. Настоящая слава, а вместе с ней и скандальная известность пришли к Богомолову в 2013 году, когда на сцене МХТ имени Чехова вышел «Идеальный муж» по пьесе Оскара Уайльда. Постановка включала гомосексуальные сцены, тем самым иронизируя над современной Россией, представителями власти и церкви. Именно в 2013 году в России приняли закон о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ среди детей. Спектакль возмутил православных активистов. Те требовали его запрета. Но «Идеального мужа» убрали из репертуара только в 2022 году, уже совсем в другой, в военной России. В начале 10-х Богомолов участвовал в протестах на Болотной и проспекте Сахарова против фальсификаций на выборах. В 2013 году был доверенным лицом Алексея Навального на выборах мэра Москвы. Режиссер называл политика, цитата, «лучшим, что может случиться с Москвой за многие годы».
«Голосовать я буду за Алексея Навального, и вовсе не потому, что благодаря ему в Россию наконец вернулась надежда на обновление, настоящая политика, что он может быть последняя надежда, что его в конце концов посадят в тюрьму по явно беззаконному приговору, если он проиграет».
Однако спустя 5 лет режиссер уже был доверенным лицом Сергея Собянина. Его Богомолов назвал очень хорошим городским менеджером.
«Я предпочитаю себя презентовать в мир успешным, веселым человеком. Если я что-то делаю, связанное с той же властью, я это делаю искренне».
В 2019 году Богомолова назначили художественным руководителем театра на Малой Бронной.
«Небо серое мое, или сыр кто натирает, или пальцем ковыряет небо серое мое.
А ключевым моментом идеологической трансформации Богомолова стал февраль 21 года, когда он опубликовал в «Новой газете» манифест «Похищение Европы 2.0».
Современный западный мир оформляется в новый этический рейх со своей идеологией, новой этикой. Национал-социализм в прошлом, перед нами этический социализм, квир-социализм.
Когда манифест вышел, высказывались предположения, что его настоящим автором был не Богомолов, а бывший замглавы администрации президента Владислав Сурков. После 24 февраля 22 года Богомолов остался в России и поддержал агрессию против Украины.
Что то, что произошло 3 года назад, настолько радикально поменяло среду, в которой мы живем, это в определенной степени удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде, который заставляет нас говорить о сущностном. Ценность мишуры, как бы она ни сверкала, резко упало.
Буквально на следующий день после этого заявления, 21 июля 2025 года, президент России Владимир Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств. А годом ранее Богомолов возглавил второй театр. На этот раз театр Романа Виктюка, который при новом художественном руководителе переименовали в театр-сцену «Мельников».
А с нами в прямом эфире публицист и писатель Станислав Белковский. Станислав, здравствуйте.
Добрый вечер.
В недавней публикации в вашем телеграм-канале вы написали, что если российские власти сейчас прогнутся под давлением и отзовут кандидатуру Богомолова, это даст крен всей вертикали управления российской культурой. Далее цитирую, а отсюда недалеко и до реализации венесуэльского сценария. Вот учитывая подобные риски, хочется уточнить, а как в таком случае все это допустили, на ваш взгляд? Что за такое тактическое отступление произошло?
Ну, это мой текст в режиме мета-иронии, его не нужно трактовать буквально. Поскольку я восхищаюсь тем, как Константин Юрьевич Богомолов стал не просто одним из ключевых театральных режиссеров и театральных деятелей в целом, но и системообразующей фигурой современной культуры, объявив себя идеологом так называемого поколения удачи. Или я бы назвал его в противовес, по аналогии с потерянным поколением, обретенным поколением. Это те, кто не пострадали от войны, а путем мародерства стали ее выгодоприобретателями. И здесь Константин Юрьевич в первых рядах. Поэтому, разумеется, для власти в целом он важен. Я думаю, что не питерские родственники его или его супруги играют сейчас существенную роль в его продвижении, а мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, у которого он давно доверенное лицо, вообще на хорошем счету. При этом эстетические приоритеты Константина Юрьевича не имеют существенного значения. Главное, чтобы это соответствовало генеральной линии партии, с которой он готов колебаться, подобно известному Рабиновичу из анекдота. Но то, что все-таки он... Поэтому, конечно, вертикаль управления российской культурой не ослабнет от того, что Богомолова не пустили в школу-студию МХАТ. Просто потому, что по известной шутке, почему нельзя разделить все на всех, потому что всего мало, а всех много. Ну, школа-студия МХАТ нужна кому-то еще, какому-то еще театральному деятелю, тоже влиятельному на сегодняшний день, и тоже абсолютно поддерживающему достижение целей спецоперации Z. Может быть, это Сергей Безруков, руководитель Московского губернского театра, или Владимир Машков, у которого тоже, как у Богомолова, есть 2 театра «Современник» и «Табакерка». Так что посмотрим, кого назначит. Знаешь, просто кто-то переиграл Константина Юрьевича Богомолова на поле лоббизма. Этот конфликт не носит идеологического характера и не значит, что наступает то ли оттепель, то ли наоборот.
Ну вот если выйти за пределы МКАД, вот, на ваш взгляд, простите, чем так сакральная фигура Богомолова в современной России? Вот учитывая, может, стоит ли здесь как бы в очередной раз вспомнить его биографию, вот этот постепенный приход к власти, что ли, так вот скажем?
Богомолов такой не один в современной Российской Федерации, не так ли? Потому что власть предлагает много соблазнительных плодов. Другое дело, что Константин Юрьевич всегда, во-первых, умел подстраиваться под начальство, кто бы начальником ни был. Начальником не обязательно должен быть Собянин или Путин. Сначала это был Марк Анатольевич Захаров, потом Олег Павлович Табаков. Становиться любимцем босса – это яркое умение Константина Юрьевича. И когда он был доверенным лицом Алексея Анатольевича Навального, не будем забывать, что это было в тренде, это был мейнстрим. И что сам проект участия господина Навального в выборах, царствие ему небесное, в выборах мэра Москвы был согласован в администрации президента на уровне тогдашнего кремлевского куратора внутренней политики Вячеслава Володина, да и Сергей Собянин знал, как все устроено. Поэтому нельзя сказать, чтобы это был откровенно и, несомненно, оппозиционный жест. Константин Юрьевич Богомолов, это он бы идеально смотрелся в роли Глумова «На всякого мудреца довольно простоты». Но «На всякого мудреца» же довольно простоты. Вот эта небольшая ситуация сейчас с Константином Юрьевичем и произошла, хотя я, естественно, не спешу списывать его с кремлевских счетов. Он еще далеко не сказал своего последнего слова не только в театральном искусстве наших времен, но и в борьбе за всевозможные ресурсы российской власти.
А вот, на ваш взгляд, вообще сам по себе самоотвод Богомолова, ну, по крайней мере, так он все это представляет, это его личное решение или здесь стоит за кем-то понаблюдать еще? По крайней мере, поподозревать?
Я думаю, что руководство ему, в частности, Министерство культуры попросило взять самоотвод. Ясно, что никакое открытое письмо выпускников школы и студии МХАТ не имело бы значения в современной ситуации, потому что действительно власть не идет на поводу у общественного мнения. С тех пор, как министром культуры РФ стал Владимир Ростиславович Мединский в 2012 году, Кремль ясно объяснил деятелям культуры, что теперь они давить на власть не будут. Всякие кремлевские деньги, посты, награды и прочие ресурсы будут получать только те, кто следует идеологически и концептуально в кремлевском фарватере. Не эстетически, это может быть как угодно. Стилистика может быть и достаточно радикальная. Главное, грубо говоря, то, что власть считает необходимым, надо поддерживать, включая, разумеется, и самое главное, спецоперацию Z и самую концепцию российского тоталитаризма, потому что таких художников, как господин Богомолов или Николай Максимович Цискоридзе, ректор Вагановской академии, мы в открытую слышим, что вот такого рода абсолютная монархия создает идеальную среду для развития театрального искусства и культуры вообще. Так надо себя вести. Но претендентов на различные ресурсы много, то есть Богомолов не получил школу-студию МХАТ именно потому, что его соперник оказался чуть более влиятелен, и решили, что у Богомолова и так всего много, наверное, соперника много не так, он заслуживает большего. Вот что это за соперник в ближайшие дни, думаю, узнаю.
Спасибо. И до начала нашего эфира мы поговорили с драматургом и театральным критиком Артуром Соломоновым о карьерном пируэте господина Богомолова. И вот Соломонов полагает, что вокруг фигуры Богомолова могли столкнуться те, кто тайно выступает против войны, с одной стороны, и те, кто держит в памяти былые взгляды Богомолова.
Я думаю, что в противостоянии Богомолову проявились две тенденции. Соответственно, есть те, кто не принимает его нынешнюю позицию, его поддержку войны, его поддержку власти, его поддержку того кошмара, который происходит сейчас между Россией и Украиной. И есть те, для кого он подозрительная фигура в том плане, что его путь творческий, соответственно, да, он был же раньше и либералом как в произведениях искусства, как в спектаклях, так и в попозиции. Соответственно, думаю, что тут есть подозрение к его биографии, есть подозрение к его прежней позиции и к тому, что по его спектаклям его никогда не назовешь традиционалистом. И, скорее всего, сильнее, так судя по каким-то там слухам, сильнее вторая. То есть в данном случае там бы как история о том, как Сцилла съела Харибду, можно сказать. То есть в данном случае это такая ситуация, когда супер-сверхпатриоты отстранили от святого места, от руководства святым местом, каким является МХАТ для большинства театральных деятелей и школы-студии МХАТ, отстранили такого патриота средней руки или патриота недостаточного, или патриота подозрительного. Потому что он никогда не станет своим до конца для тех деятелей искусства театрального, которые проповедуют традиционный театр, идеи Станиславского, и никогда не станет своим для тех, кто изначально придерживался тех идей, ну, православие, самодержавие, народность, Русь, великий царь в Кремле, ну и так далее. Весь набор этот мы знаем. Он совершенно для этих людей подозрительно неприемлем.
Ну вот забавно, кстати, что, к примеру, актер Никита Джигурда, критикуя назначение Богомолова, сказал, что это, я цитирую, «беспредел либерастический». То есть вот для него Богомолов недостаточно свой именно в таком политическом контексте. Станислав, а вот как вы думаете, имеет ли место подобное противостояние в российской культуре где-то за кадром, где-то вне сцены?
Может быть, имеет, но оно не является в данном случае решающим. При всем уважении к блистательному Артуру Соломонову, я все-таки подчеркнул бы, что МХАТ именно, ну, в отличие от некоторых других площадок, типа Малого театра, например, никогда не был цитаделью православия, самодержавия и народности. Он всегда был площадкой для лояльных Кремлю экспериментов. И, опять же, подобно Рабиновичу, из анекдота колебался вместе с линией партии. Когда пространство для экспериментов сокращается, соответственно, сокращается не только в стране, но и в МХАТе. И даже замена, кстати, Сергея Жиновача на Константина Хабенского на посту художественного руководителя Московского художественного театра скорее означала некоторое расширение эстетического пространства. Да, и, поскольку Жирновальдь был как постановщик и театральный идеолог, ведь и остается достаточно консервативен. Поэтому нет, и я не думаю, что Богомолова в чем-то подозревают. Он многократно и публично расписался в том, что он абсолютно предан, без лести предан нынешней власти. Больше того, он стал идеологом некоторых процессов, поскольку он еще талантливый публицист, и он умеет формулировать то, что многие другие театральные деятели, пусть даже близкие к Кремлю, просто сформулировать не в состоянии. Поэтому нет, просто кто-то посчитал, во-первых, что у Богомолова уже много ему достаточно. Во-вторых, вокруг МХАТа существует немало опытных и эффективных лоббистов, которые посчитали, что школа-студия должна принадлежать им. Но этот конфликт не носит доктринального характера, на мой взгляд. В конце концов, и при советской власти вокруг Политбюро ЦК КПСС существовала борьба за всевозможные ресурсы, не связанные с тем, что кто-то был больше коммунистом, а кто-то меньше. При том, что были, разумеется, и был русофильский, русопятский лагерь, были, наоборот, более либеральные лагеря. Но идеологический фундамент у всех этих борцов один. И, черт возьми, Константин Юрьевич Богомолов не исчезает с авансцены современной русской культуры эпохи спецоперации Z. Надеюсь, что обретенное поколение, поколение удачи, не осиротеет без своего идеолога.
Ну, о репертуаре МХАТа мне еще хочется с вами чуть позже отдельно поговорить. А пока такой вопрос, а могут ли вообще вот эти переобувшиеся, ну, давайте так их назовем условно, завоевать стопроцентное доверие и у российских властей, и у коллег по цеху, которые давненько, так скажем, еще со времен, пожалуй, Крыма и Донбасса поддержали происходящее, вот в нынешних реалиях? Я не то чтобы переживаю за их судьбу, но это скорее из такого любопытства.
Ну, конечно, так власть на две трети состоит из переобувшихся. Другое дело, что эти переобувшиеся зачастую поддерживали Владимира Путина изначально, поскольку он всегда был для них меньшим злом. Ну, например, какая была цель, миссия Владимира Владимировича, когда он приходил к власти? Это же был не нынешний Путин, не так ли? Нет, как физическое лицо, как носитель определенного психотипа и человеческих качеств, это был тот же самый Путин. Но он действовал в совершенно другой обстановке и другими методами. Мы помним, что речь шла о дорегулировании экономики, снижении налогов, защите прав собственности и даже о ужас различных политических свободах, что сегодня невозможно представить. Россия при первых лет Путина была абсолютно свободной страной. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть средства массовой информации тех времен, чем я периодически занимаюсь и прихожу в ужас от того, что все было можно, оказывается. Даже не тех времен. Я сам был колумнистом, например, газеты МК с 2009 по 2016 годы. Я опубликовал там много антипатических путинских материалов, которые сегодня невозможно себе представить. И вообще, заглядывая сегодня в МК, трудно поверить, что это одна и та же газета. Но изначально Путин пользовался поддержкой тех, кого вы называете переобувшимися, потому что он был меньшим злом по сравнению с коммунистами и гарантировал предотвращение коммунистического реванша. Он был русским Пиночетом, о котором мечтали наши системные либералы. Ну и домечтались. Он им и стал, только в очень жесткой версии. Он противопоставил себя Западу, потом устроил большую войну, причем не в 2022, а еще в 2014 году. И, соответственно, все те, кто хотел оставаться с этой властью, с ней остались. Кроме того, понимаете, в индустриальных секторах искусства вообще без ресурсов российской власти достаточно сложно. Театральный режиссер, пусть даже самый именитый в России, покидающий сегодня родину, не может найти такого пространства, таких возможностей для реализации своих проектов, как внутри страны. Ну, может быть, исключение Кирилл Семенович Серебренников, но счастливое исключение. Да, вряд ли бы Константин Юрьевич Богомолов или кто-то еще состоялся бы на Западе. Да? Поэтому он прекрасно понимал и давно, и сделал очень четкую ставку на альянс с нынешней властью, какой бы она ни была, причем высказывался в ее пользу абсолютно открыто. И такие перебежчики по-своему еще более ценны, чем те, кому изначально было некуда деваться, кто был при Путине всегда. К тому же сам Путин, скорее по своей системе взглядов, он системный либерал, чем православие, самодержавие и народность. Просто так получилось, что он должен был бункеризировать, закрыть страну и трансформировать мягкую, в кавычках, просвещенную автократию начала века в полноценный тоталитаризм наших дней. Но он никогда не отказывался от контактов с носителями таких ценностей, в том числе эстетических, как Константин Юрьевич Богомолов. Поэтому я говорю, здесь говорить о том, что произошел какой-то фундаментальный разлом, я бы не торопился.
Спасибо. И теперь давайте как раз вот чуть-чуть шире масштаб возьмем. И в том контексте, что вот мы с коллегами постарались замерить такую среднюю температуру театральной кухни в России прямо сейчас. Действительно, очень многие уехали из России страны. Как раз-таки те самые, кого причисляли к основоположникам новой волны российского театра. И их пьесы, между прочим, в России продолжают ставить, просто не упоминая имен авторов. Тем временем в России насчитывается уже два так называемых театральных дела. И подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
Актер Вадим Дзюба обратился со сцены в храме Христа Спасителя на концерте к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина с речью о политзаключенных.
Дело в том, что сегодня некоторые поэты, музыканты, драматурги, врачи, учителя, журналисты, они лишены свободы, но при этом они не сделали ничего плохого. Наверняка вы все их знаете. Среди них моя коллега, поэт и режиссер Евгения Беркович, драматург Светлана Петричук, детский доктор Надежда Буянова, инженер Игорь Барышников, журналистка Мария Пономаренко, муниципальный депутат Алексей Горинов и многие, многие другие.
Их судьбы он сравнил с судьбами поэтов Серебряного века. Дзюба призвал к милосердию еще в ноябре прошлого года, однако видео разошлось по сети только спустя 2 месяца. В своем телеграм-канале Вадим регулярно публикует стихи собственного сочинения «На злобу дня». Последний он выложил 10 февраля. Легко можно понять, о ком эти строчки.
Есть теми, кто сейчас сидит без света. Есть теми, кто снова прячется в метро. И с теми я, чей дом разрушила ракета. И с теми, кто больше не верит в добро.
В речи из «Храма Христа Спасителя» Дзюба упоминал и театрального режиссера Женю Беркович, и драматурга Светлану Петричук. На момент выступления они находились в колонии уже 1.5 года.
Так вот сегодня в суде состоялось абсолютно незаконное, несправедливое заседание. И я думаю, что судьба Герострата, она многих постигнет.
Дело против них в народе называют театральным. Его возбудили из-за постановки «Финист Ясный Сокол», получивший в 2021 году «Золотую маску» – высшую театральную награду в России. Сам текст пьесы Беркович опубликовал еще в 2020-м. На постановку жаловались провластные активисты НОД, а за день до задержания Беркович удалила страницу в Фейсбуке из-за собственного поста про готовность усыновлять детей из Донбасса, чтобы вернуть их потом в Украину. Однако главной причиной возбуждения дела стал донос Никиты Михалкова, считает журналистка «Дождя» Юлия Таратута.
Несколько моих собеседников утверждают, что именно Михалков принес наверх самую действенную жалобу на Беркович. Дело было в бане, где Михалков часто встречается с Бастрыкиным обсудить судьбы России. Как говорит один из моих собеседников, донос Михалкова был затейливо скроен. Тот жаловался не на спектакль «Финист Ясный Сокол», а на антивоенные стихи Жени Беркович. Они оказались самым резонансным гражданским манифестом первого года войны.
Сам режиссер обвинения в доносительстве отрицает. Дескать, зачем доносить, если и так все в открытом доступе?
Слово «донос», что оно обозначает? Донос – это когда кто-то пишет кому-то, на кого-то, кто совершает тайные противоправные действия. Правильно? Какой донос, когда спектакль «Беркович» идет с 20-го года, стихи ее читают, печатают. Какой донос? На кого?
После начала войны Михалков отметился перезапуском через «Z» карьеры актрисы Ирины Горбачевой, ранее осудившей войну, но давшей покаянное интервью. И еще одним доносом, но на этот раз лично Путину, про почти голую вечеринку. А теперь Михалков занялся возрождением карьеры Михаила Ефремова, недавно освободившегося из тюрьмы после пьяной аварии. Цензуры ужасаются уже даже на НТВ. Даже в Советском Союзе так не было, говорят гости Норкина.
Вот сейчас, да, я уже сказал, практически ничего нельзя. То есть действует внутренний кодекс Хейса. Все, что неоднозначно,
может, это вы сами себе
парадоксально.
Ну,
конечно,
это
самоцензура начинается. Еще раз говорю, водораздел был этот несчастный приговор Беркович и Петричук, потому что все обделались сразу.
И пока одни возвращаются на сцену, других с нее выгоняют. Например, народная артистка России Лия Хиджакова была вынуждена покинуть родной театр «Современника», затем и страну. Сцены России закрылись и для других актеров и режиссеров, осудивших войну. Среди них Дмитрий Крымов, Михаил Дурненков, Юрий Бутусов, Кирилл Серебренников, Юлия Аук. Отдельно стоит упомянуть случай Бориса Акунина. Постановки по его произведениям продолжали идти в российских театрах и после признания писателя иностранным агентом. Хотя с афиш пропали имя и фамилия автора. Только после обвинения Акунина в оправдании и содействии терроризму спектакли пропали из репертуаров. Однако в России продолжают ставить произведения антивоенно настроенных режиссеров. Например, спектакль «Кабаре 1914» Александра Молочникова об ужасах Первой мировой продолжает идти в МХТ имени Чехова, хотя фамилия и имя автора постановки пропали.
Я, кстати, успел застать вот эту вот постановку Молочникова 1914 именно под именем автора. Она, конечно, о событиях Первой мировой, на это и отсылка 1914, но с таким очень уверенным пацифистским посланием. И там, в частности, есть сцена о том, как парижане мирно потребляли утренний кофе с круассаном, пока под Верденом происходило то, что позже назвали мясорубкой. И вот невозможно не провести некоторые исторические параллели с текущими событиями, особенно в Москве. Станислав, как вы думаете, почему же вот подобные постановки до сих пор на сцене? Я не призываю и не подсказываю некоторым товарищам в погонах. Но вот как получилось, на ваш взгляд, что МХАТ, он каким-то образом сохранил довоенный репертуар?
Ну, это еще раз доказывает, что МХАТ не является оплотом православия, самодержавия и народности, то есть в самых реакционных проявлений сегодняшнего режима. Потому что театры, естественно, хотят их сохранить и борются за них. Другое дело, что пространство свободы самовыражения последовательно сокращается. Я думаю, что этим постановкам так или иначе осталось недолго. Но это, опять же, не говорит о том, что есть какой-то, что, ну, условно говоря, понимаете, в современных элитах, там, возьмем пример каких-нибудь крупных госкорпораций. Например, на протяжении многих лет идет борьба «Газпрома» и «Роснефти», конкурентное их руководство. Но это же не означает, что «Газпром» олицетворяет какое-то одно идеологическое крыло, а «Роснефть» другое. Это борьба за ресурсы. Также и борьба за назначение театра и так далее между лояльными абсолютно Кремлю театральными деятелями, это именно борьба за ресурсы. И все, кто лоялен Кремлю, знает, где красные, вернее, могут знать или догадываться, где красные линии пролегают в данный момент. Они гораздо ближе сейчас, чем в позднесоветские времена. Во всяком случае, представить себе дело Петричук, Берковича именно после смерти Сталина было бы затруднительно. Да, спектакли закрывали, цензура была относительно жесткой, но режиссеров и драматургов не сажали. Это последний раз было при Сталине.
Собственно, к сожалению, заканчивается время эфира, но я благодарю вас за этот разговор. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.